Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древнерусская литература как Библия русского народа. У нашего микрофона Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская российская писательница, член Союза писателей и Союза журналистов, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов.
Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение замечательной притчи писателя XII века Кирилла Туровского. Дата его рождения и смерти 1130-1182. Ну, от нас весьма далеко, почти 850 лет. И вместе с тем это очень современно. И я бы сказал, целительно, если вникать в написанное. Поэтому я очень хочу, несмотря на большие трудности, потому что текст, как вы понимаете, сложный, чтобы вы тоже вот удивились проникновенному чтению замечательного нашего писателя. К сожалению, я не могу представить вам вот красоты его языка, древнерусского, замечательные, совершенно образные, яркие, простые и понятные всем. И какое-то удивительное новаторство в чтении и свобода, с которой он понимает, читает и пытается объяснить, тоже удивляют. Ну, одно из положений таких основных, я бы сказала, сочинения этого является следующее, что нельзя считать, что люди созданы по образу и подобию Бога. Это совершенно вот такое ошеломительное заявление, но не просто заявление, а доказательство. Он пытается объяснить, что Моисей зовет Христа человеком, но не образом, но притчею. Притчею. Никакого подобия Божия не может иметь человек. Решается же Писание и ангелов людьми называть, но словом, а не подобием. Ежели же соблазняются некоторые, слушая Моисея, говорившего, сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему, и прикладывается к бесплотному телу, не имеющего стройного разума. И есть эта ересь и до ныне говорящая о человекообразности Бога, подобном Богу человека, который никак не описывается и меры качеств не имеет. Для Кирилла Туровского это важное доказательство, что эти слова являются ересью и не могут быть приняты нами как правда. То есть Бог не описывается, меры качеств не имеет, и поэтому называть его человека образным совершенно невозможно. Это очень важное установление Кирилла Туровского. Здесь нет змея, который соблазнил Еву, нет Евы, а есть Адам, человек, который сотворен был Богом и отвечает за все, за свои поступки, за то, что он съел плоды. Неважно, кто ему что советовал. Вот Ева ему советовала, а здесь этого совершенно нет. Он отвечает, он создан Богом, поэтому он ответственен за свои дела и за то, что он творит. И вот это толкование о древе познания добра и зла, оно тоже удивительно. И вместе с тем древо жизни заявлено, что оно было не в раю, не в Эдеме, то есть близлежащая земля к краю, около рая располагающиеся, но в оземствии, то есть землях изгнания, можно сказать. И это тоже очень любопытно. Далее вот начинается тоже ответственность. Он отвечает Адам, отвечает Каин, который убил Авеля, показал ему древо жизни со словами: «Стенай и трясяйся, то есть покайся о злобе и зависти, и лжи, убийстве, смирись, постись, бодрствуй на земле лежа». Вот что говорит ему Господь. То есть полная ответственность, никаких ссылок ни на Еву, ни на змея, ни на кого, а ты должен внимать и помнить слова Бога, больше никого. И поэтому ты за это отвечаешь. Лицом Господь обращен на злодеев, чтобы истребить на земле и память о них. Это тоже очень важное такое заявление епископа Кирилла Туровского, который вникал во все перипетии современной ему жизни. И, как я уже говорила, он обращался с поучениями и обвинениями и к Андрею Боголюбскому, и к его епископу Федору, которые с самого начала отъединились от единой Древней Руси. И в этом он видит их вину перед всем древнерусским обществом. Ну, тогда это было для них не древнерусским, а живым и современным обществом перед людьми страны Древней Руси. Так вот, Андрей Боголюбский первый объявил себя самодержцем и не подчиняющимся центральной власти, идущей из Киева, и за это Кирилл Туровский его обвиняет. И вот эта такая беспощадность к злодеям, современным ему, и здесь не работает заповедь о подставлении щеки. Злодеи должны быть уничтожены. Кирилл Туровский пишет, что, ссылаясь на слова апостола Иоанна, «из нас вышли и встали на нас», и он пишет: «той же породы не примут и еретики, прокляты были». И поэтому для него вот эта вот борьба современная, она очень актуальна. Ну, для нас очень тоже интересно следующий отрывок из вот этой притчи и слова Кирилла Туровского. Я, к сожалению, могу вот этими отрывками, как и написано это тоже же написано отрывками, как я вам уже и говорила, там сравнение, сопоставление, толкование. И здесь можно сказать следующее, что никакого такого вознесения человека здесь нет. Наоборот, душа слепец и тело хромец, все время спорят между собой, сваливают свою вину перед Господом друг на друга, лгут и воруют, хотя они приставлены к саду охранять его. А они воруют оттуда и лгут, что виновен не он. Хромец ссылается на слепца, а слепец на хромого. Таким образом, несовершенство человека показано Кириллом Туровским в полной мере. И в связи с этим он рассуждает, вот как быть людям, повелел Господь постеречь слепца в тайном месте, в котором он сам знал, пока не вернется виноградник и не призовет хромца, и тогда будет судить обоих. То есть это будет уже на страшном суде. А до того он не может справиться, понимаете? И до второго пришествия нет ни суда, ни мучения никакого человеческой душе, верующей и неверующей. Веруйте же в истину воскресения человеческой плоти. Попадешь же, сказано, дух свой, и соединиться, и обновиться лицо земли. И он приводит Езекииля, что тот показал нам надежду воскресения, и сын человеческий мертвым костям, чтобы наросла на них плоть, натянулась кожа, чтобы явился дух от четырех ветров и вошел в этих мертвых, пусть оживут. И Господь все это сам совершил, не меняя порядка, но первоначальный свой труд обновил. То есть он обновил как бы свой акт творения, и когда создавал человека. И вот далее очень интересно описано, как именно он это сделал. И я вам прочту целиком эту цитату, она очень интересна. «Сначала он создал тело Адама, и только потом вдохнул ему душу. Так и в утробе женской сперва из семени образуется тело, через 5 месяцев создаст он душу». То есть душа создает через 5 месяцев, по мнению Кирилла Туровского. В крещении же сначала порождает водою, потом возрождает духом от тления греховного, также и в судний день сначала возродит землю, соберет прах человеческий и создаст все наши тела во мгновение ока, потом и души наши, каждое войдет в свое вместилище. По Павлу, он ссылается, да, по Павлу, говорящему, что сам Господь в архангельских кликах под Божьи трубы сошел с небес, и мертвые во Христе воскреснут раньше, потом же и мы живые. Кто эти мертвые? Все народы, не принявшие Божьего закона, не познавшие крещение. Кто же говорит, беззаконно согрешил, тот беззаконно погибнет. Живыми же христиан называет он. Смотри же, плотью все люди воскреснут, и верим мы показанию Павла. То есть сейчас у нас как-то более принято говорить, что воскреснут только души, и там только души будут общаться. Нет, а Кирилл Туровский уверяет нас, что все воскреснут плоти. И далее вот этот спор, даже не столько спор, сколько такое, не могу сказать, сражение, но поединок души и тела с Господом, то есть человека. Человек состоит из души и тела, и он лжет Господу, он обвиняет другого, но к себе не относит ничего. И вот этот поединок в силу своей милости Бог откладывает до второго пришествия. А что же делать-то? Как быть? И вот когда пришел господин взять плоды из виноградники и увидел его обокраденным, понимаете, почему я пытаюсь показать вам это такое необычайное разделение в тексте богословия и такой притчи человеческой, понятной каждому, хромца и слепца, которые должны стеречь виноградник, а они вместо этого обкрадывают его все время и жалуются друг на друга, что это сделал не я. То есть идет бесконечный поединок человека с Богом. И простите меня, но это, по-моему, какое-то даже новое слово, потому что это не то, что взорвавшийся в страстях, не помнящий ничего, ни кто создал его, ни зачем создал, а это совершенно сознательная душа и тело врут своему господину и пытаются с ним сразиться, обмануть его и насладиться плодами вот из этого райского сада, откуда человек был выгнан. В этом какой-то даже и есть и юмор. В общем, это, мне кажется, необычайно современно. Так вот, когда пришел господин взять плоды виноградники и увидел его обокраденным, призвал хромца и соединил его со слепцом. И начали они обличать друг друга. Вот вам, что такое человек. Хромец говорил слепцу: «Если бы ты меня не понес, никак бы я не мог туда добраться, так как я хром». Слепец же говорил: «Если бы ты не показывал мне дорогу, то никак бы я не мог добраться туда». Тогда господин, сев на судейское кресло, начал судить их обоих и сказал: «Как вы крали, так и теперь пусть сядет хромец на слепца». И когда хромец воссел, приказал перед всеми рабами нещадно наказывать в кромешных мучениях темницы. То есть Бог стал их казнить не за ослушание своих слов, а за то, что вот они так себя безобразно ведут, за то, что они врут и крадут, и обманывают Бога. То есть это несовершенство человека. И это удивительно. Познайте же, братья, толкование этой притчи. Вот после всех таких своих заключений, да, о том, что человек не может быть создан по образу и подобию Бога, что это ересь, потому что Бог не подобен человеку и никак не описывается, и меры качеств не имеет, и нет ни змея, ни Евы, и толкование о древе познания добра и зла, за которое отвечает Адам, как человек, которого Бог создал. Так вот, а древо жизни было не в раю и не в Эдеме, а в оземствии, то есть в земле изгнания, куда он был изгнан. Но оставлено ему и дожди, и сбор урожая трудами, и лицом Господь обращен на злодеев, да? И далее он говорит, что нельзя отчаиваться подобно Иуде. Не усомнился в телесном воскресении, как саддукеи, но покаянием стукнем в райские двери. И далее с большим презрением рассказано об Иуде и о его предательстве, и о том, что путь Иуды – это самый страшный и безобразный. Нет греха, который преодолел бы Божью милость. Но только не отчаемся, подобно Иуде, не усомнимся в воскресении плоти, подобно Саддукеям, но покаянием постучимся, стукнем в Божьи врата, пока не откроют нам райские двери. Не ложно, сказал Господь, постучитесь, и откроется вам. Ищите и обрящите, просите, и дастся вам. Но не буду умножать повесть положением речей, что затянет беседу. Давайте к сказанному уже возвратимся. Вот перед нами, значит, злодейство Иуды и злодейство Каина. И как такие грехи страшные. И в сущности Адама, и поэтому даже Бог, разлучив душу с телом, все равно не смог добиться того, что он хотел. И поэтому Кирилл Туровский призывает: познайте же, братья, толкование этой притчи. Человек домовитый, Бог Отец, Творец всех. Его же Сын доброго рода, Господь наш Иисус Христос. А виноградник – это земля и мир. А оплот виноградника – закон Божий и заповеди. Слуга же, сущие с ним, то есть существующие с ним, ангелы, хромец – это тело человека. А слепец – душа его. А что их посадил у ворот, это значит, что он отдал во власть человека всю землю, дал ему закон и заповеди. Когда же человек преступил заповедь Божью и за это осужден насмерть, то сначала душа его к Богу приводится – и оправдывается, говоря: «Не я, но плоть согрешила, потому и нет мучения душам до второго пришествия, но они сохраняются». И вот далее такое очень важное для нас замечание. Бог знает где. То есть нам неведомо то место, где сохраняются души, до второго пришествия. Бог знает, где сохраняется. Когда же он придет обновить землю и воскресить всех умерших, как сам нам предрек, тогда все сущие в гробах услышат голос Сына Божия и оживут, и выйдут сотворившие благо в воскресение жизни, а сотворившие зло в воскресенье суда. То есть воскреснут, но одни для блага, а другие для суда. Тогда же души наши пойдут в тела, то есть каждая душа войдет в свое тело, и каждый получит воздаяние по делам своим, праведники – вечную жизнь, а грешники – бесконечную и бессмертную муку. Чем же кто согрешит, тем же и муку примет. Все это я истолковал не по своему замышлению, но по святым книгам. И это не слово мое, но только беседа. Ибо я не такой учитель, как те церковные и священные мужи. Это очень важное замечание. То есть автор Кирилл Туровский, он находится в споре со своими, ну, скажем так, со своими коллегами, как мы теперь говорим, коллегами, да, церковными и священными мужами, потому что он предупреждает, что это не его последнее такое заявление, не изрекает, а он беседует, он пытается толковать. Поэтому вот так все и расчислено. Толкование, сравнение. Это беседа. Беседа со слушателями. Причем самыми простыми. И этим самым он вступает в спор с церковными и священными мужами, которые изрекают все как истину в последней инстанции. То есть таким образом Кирилл Туровский дает нам понять, что эта беседа вольная, она не является установлением церковным, все-таки он епископ, а он сидит со своими прихожанами и беседует, отвечая на их животрепещущие вопросы. Вопросов действительно очень много. Когда вдохнул Бог душу в тело, а он отвечает, говорит, на пятом месяце. Почему это пришлось сделать? А потому что тело спорило с душой, понимаете? И вот с самого начала он ведь послал дух животворящий вдохнуть душу, да? То есть это был сложнейший акт создания человека. А человек вот до сих пор не оправдал себя, своего творения. И начисто отвергает, что человек создан по образу и подобию Божию и называет это абсолютной ересью. Кирилл Туровский считает, что прикладывать к бесплотному телу, не имеющего стройного разума, есть ересь. И доныне говорящие о человекообразности Бога, подобном Богу человека, который никак не описывается, меры качеств не имеет, и поэтому считать так, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, это абсолютная ересь. Это одно из важнейших заявлений Кирилла Туровского, замечательного древнерусского писателя XII века. Надеюсь познакомить вас еще с одной прекрасной вещью этого же писателя, тоже весьма неожиданной, и для нас очень современный. Мне кажется, что все это, вот о чем я говорила, это является для нас, ну, современнейшими вопросами, которыми мы до сих пор озабочены. И в судный день он возродит землю, соберет прах человеческий, создаст все наши тела в мгновение ока, потом души наши войдут храмину, вот здесь это очень интересно, в свою войдут храмину. Я уже много раз вам говорила, что в древности дом назывался храмина, хоромы. Храмина – это санскрит, это название древнеславянское, а древнерусское – хоромы. И войдут в свою в храмину. И, как Павел говорит, сам Господь в трубах архангелов, в трубе Божьей сойдет с небес, и мертвые о Христе воскреснут, и мы живые. Таково наше будущее, по словам Кирилла Туровского. Надеюсь, до следующей встречи, если Бог позволит.
Вы слушали передачу из цикла «Древнерусская литература. Как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лакшина, советская и российская писательница, член Союза писателей и Союза журналистов, автор исторического романа, книг и очерков о женщинах русской истории, телевизионных фильмов. Продолжение этого цикла слушайте в ближайших эфирах «Радио Радонеж». Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами вспомним жизнь священномученика Григория Лебедева, епископа Шлиссельбургского. Будущий священномученик в миру Лебедев Александр Алексеевич родился 12 ноября 1878 года в городе Коломне Московской губернии в семье Алексея Михайловича Лебедева, протоиерея при Коломенском, Успенском, Брусинском женском монастыре. Это очень старинный монастырь, он был основан еще в XVI веке. Расцвет его наступил, конечно, в конце 19-го, в начале 20-го, но и тут же его и уничтожили. Его мама, Мария Федоровна, имела 4 детей. Кроме него еще 4 брата – Виктор, Николай, Сергий и Константин. И надо сказать, что они все тоже стали в свое время священниками. Вот такая семья. Вспоминая об Алексее, протоиерей Константин Лебедев, брат его, писал: «Коломна – родина высокопреосвященного митрополита Московского Филарета Дроздова. Неоднократно посещая ее, митрополит оказывал сильное и благодатное влияние на местное духовенство. Он прививал строгую церковность, пасторскую ревность и смирение, воспитав целую школу истинных пастырей. О священниках Филаретовской школы шла добрая слава, как о достойных высокого звания пастырях. К этой школе и принадлежал отец будущего епископа Григория. Мама у него была очень добрым, благочестивым человеком и заложила в его душу семена веры и молитвы, но она очень рано умерла, заболев воспалением легких. Дальнейшее воспитание детей полностью взял на себя отец, который стремился внушить им и страх Божий, и желание исполнять заповеди. Он брал их с собой в монастырь, где они находились весь день под присмотром монахинь и с радостью посещали продолжительные монастырские службы. Одна монахиня часто говорила об Алексее: «Это будет архиереем». Александр с большим успехом закончил Коломенское духовное училище, имея прекрасные способности, и старался учиться. Он ежегодно получал награды за учебу и примерное поведение. По окончании училища он поступил в местную духовную семинарию, выделяясь и здесь своей серьезностью. Ректор семинарии назначил его уставщиком, экономистом. И так он занимал эти должности до самого конца обучения. Выполнение этих обязанностей способствовало сближению Александра с самим понятием богослужения и вырастило его такую церковную настроенность. Семинаристы относились к Александру с уважением и любовью, как к серьезному и внимательному товарищу. Он был общителен, но наиболее близок с группой студентов, склонных к глубокому освоению религиозно-философских проблем. Летний отдых он проводил в дальних прогулках и совершал их почти всегда в одиночестве. Он ходил в Троице-Сергиеву лавру, в Голутвин монастырь, в Спасский мужской монастырь Рязанской губернии и другие. Все это отражало определенный настрой и тягу к жизни в таком вот религиозном состоянии. В 1898 году юноша кончил семинарию и решил готовиться к экзаменам в Московскую духовную академию. С этой целью, по благословению своего отца, он поступил послушником в Бобренев монастырь в километре от Коломны. Летом все иноки монастыря занимались сельскохозяйственными работами, и для совершения служб оставались одни престарелые монахи. И вот этот молодой послушник был назначен им в помощь, с радостью принял это послушание. Он первым приходил в церковь, принимал участие в чтении, пении, и вечерней, и утренней литургии, в свободное время усиленно готовился к экзаменам. Экзамены в академии начались с письменной работы. Хотя Александр выполнил ее, он находился почему-то в таком душевном смятении и считал себя недостаточно подготовленным. Он внушил себе это и прервал экзамены, вернулся в Коломну. Но, однако, все-таки решил продолжать образование. Через некоторое время отправился в Казань и поступил в число послушников Спасского монастыря и одновременно поступил вольнослушателем в Казанскую духовную академию. Он был принят в 1899 году и кончил ее в 1903 году по первому разряду со степенью кандидата богословия. В то время ректором академии был высокопреосвященный Антоний Харповицкий. Он с большой любовью относился к этому талантливому студенту, направляя его на монашеский путь. Но еще не пришло время. И священный синод назначил его преподавателем гомилетики и литургики в Симбирскую духовную семинарию. Здесь он трудился 4 года, обучая будущих пастырей уставному богослужению и проповеди в должности преподавателя гомилетики и литургики. Серьезными и увлеченными уроками молодой педагог быстро привлек внимание учащихся к гомилетике. Он неустанно руководил кружками, где студенты учились составлять планы и конспекты проповедей на самые разнообразные темы. Он учил будущих пастырей произносить проповеди импровизации, призывал их к вдохновенному пасторскому служению во имя спасения человеческих душ. Наряду с чтением святых отцов он советовал читать также русскую классическую литературу, считая это необходимым для церковного проповедника. Проработав в Симбирске 4 года, Александр Алексеевич почувствовал, что ему нужно более углубленные занятия богословием, а для этого нужны были книжные сокровищницы. И поэтому он переезжает в Москву. С 1907 по 1918 год он живет в Москве. Но педагогическая деятельность продолжилась с его переезда в Москву. Сначала он был преподавателем всеобщей и русской истории Московского кадетского корпуса и в Третьей Московской гимназии, позже в Николаевском сиротском институте. В 1918 году сиротский институт был преобразован в 165-ю Московскую трудовую школу, которую он в одно время даже возглавлял. Потом этот сиротский институт был расформирован, и Александр Алексеевич оставил педагогическую деятельность. Он заведовал почтовым сектором в главном лесном комитете. В это время в его жизни произошло событие, вызвавшее сильное душевное потрясение. Он захотел вступить в брак с одной из своих бывших учениц. Девушка относилась к нему с симпатией, но родители были у нее купцы, и они не дали своего согласия, потому что хотели выдать ее замуж за человека своего сословия. Александр Алексеевич прибегнул даже к помощи своего отца и со всей присущей ему энергией пытался склонить родителей невесты, но они были непреклонны. Молодой человек был потрясен происшедшим, запнулся в себе, расценил случившееся как промысел Божий, направлявший его на другой жизненный путь. Природная религиозность и потребность в молитве склонили его к другому пути, и через 2 года он оставил гражданскую службу, принимает монашество. Он покидает Москву и рождественским постом незадолго до праздника Рождества Христова был пострижен в монахи с именем Григорий, епископом Варфоломеем Ремовым в Зосимовой пустыне Владимирской епархии. Первые месяцы послушания прошли под руководством старца Митрофана. С переходом монаха Григория в Свято-Даниловский Московский монастырь его наставником стал епископ, впоследствии архиепископ Федор Поздеевский, который управлял монастырем в те годы. В этом монастыре он прошел путь от иеродиакона до архимандрита. 3 года, проведенные в Даниловом монастыре, были наилучшей подготовкой к епископскому служению. 19 ноября, 2 декабря по новому стилю, в 1923 году святейшим патриархом Тихоном он был хиротонисен во епископа Шлиссельбургского и Ладейно-Польского, викария Петроградской епархии. В слове при назначении во епископа будущий архипастырь выразил чувство глубокого благоговения перед предстоящим таинством и покорность божественной воле. Вот что он сказал: «Задача моя одна – неизменно пребывать в русле божественного промысла, отдаться Богу безраздельно, всем существом без рассуждения, без оглядки назад, с верой в неотвратимость предназначенного я иду. Я иду покорный промыслу, и пусть совершится таинство Божие в нелицеприятном суде его». Святейший патриарх Тихон направил нового владыку епископом Шлиссельбургским. И в памяти современников остались знаменательные слова патриарха при назначении нового викария. Он писал: «Посылаю вам жемчужину». Вскоре владыка Григорий прибыл в Петроград. Одновременно он стал наместником Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Его служение началось в очень нелегкое для церкви время. Церковный корабль потрясали многие раскольнические движения, и в первую очередь обновленчество. Это было время особой активности врагов церкви, обновленцев, а он явился стойким защитником истинного православия. Требовалось сохранить чистоту православия и пламенным пастырским горением явить всем животворящую силу Духа Святого. Исполняя эту миссию, епископ Григорий был на высоте своего святительского служения. Проникновенные, благоговейные службы и блестящий дар проповедника снискали ему огромную популярность и глубокую любовь петроградской паствы. В личном общении владыка был удивительно мягок и снисходителен к людям. Он мог терпеливо выслушивать самые разнообразные мнения по церковным вопросам, как бы абсурдно они ни были. Но он был тверд и непоколебим, отстаивая чистоту православия. Он требовал от своих посомых строгого выполнения всех церковных уставов и постановлений. Как наместник лавры, владыка Григорий прежде всего заботился о сохранении традиций монашеского благочестия. Он отличался глубоким молитвенным настроением. Во время богослужения лик его хранил неземное бесстрастие, и в то же время владыка буквально пламенел в своей молитве, восходя умом на непостижимую горную высоту. Так вспоминал один из священнослужителей, который с ним вместе служил. В эти годы он сближается с одним из самых замечательных насельников обители, иеромонахом Варнавой Муравьевым, впоследствии этот Серафим Вырицкий, который тоже прославлен в лике святых. Духовное постигается духовно, и поэтому со временем общение между Григорием и епископом Варнавой Муравьевым переросло в настоящую духовную дружбу. Вот что вспоминал о нем отец Варнава. Епископ Григорий отличался глубоким молитвенным настроением. Во время богослужения лик его хранил неземное бесстрастие и восходя умом на непостижимую горную высоту. Он получил известность среди прихожан своими проникновенными, благоговейными службами и блестящими проповедями. Будучи мягким и снисходительным человеком, он стойко боролся за чистоту православия. К этому периоду относятся дошедшие до нас проповеди епископа Григория. Это 1924-27 год. Вообще от него достаточно много осталось проповедей и трудов. Главная тема православно-церковной проповеднической традиции – это христианская вера, любовь, духовно-молитвенная жизнь, борьба с грехом, покаяние, причащение святых Христовых тайн, благоговейное отношение к святыням и тому подобное. Владыка Григорий рассматривает с постоянным сознанием новых, весьма трудных и сложных условий, в которых находятся верующие, к которым обращено это назидание. Так в слове «четырнадцатую неделю по Пятидесятнице», раскрывая духовный смысл притчи о званых на брачный пир, архипастырь наставлял: «Может, и вы, пренебрегши возвышенным зовом, предпочтете ему зов тела и страстей? Не избрали ли вы участь остаться с земной добычей, пренебрегая нужным и ценнейшим? Тогда с омерзением осудите себя и вздохните о Божьих чертогах, о пире любви, о свете и радости, о чистоте и блаженстве. И вспомните, что зов любви идет и теперь вас ждет милосердие Отца. Идите, чертоги открыты, и все уже готово. Трапеза обильная, сладость ее неизменна. Вы поспешите на зов любви. Сделайте, наконец, выбор достойный, призывающего вас Бога и не постыдный для вас самих. Торопитесь делать выбор, пока еще говорит вас совесть. И когда настанет час, вы насладитесь сладостью блаженной вечности в единстве любящего и радующегося Отца, торжествующего Сына и всенаполняющего Духа Святаго на бесконечные веки веков. Аминь. Владыка Григорий говорит, например: «Теперь обратимся к нашей грустной земле. Что делается здесь? Как раскрываются Божьи дары и как приумножаются данные Богом таланты? Разве не один ответ на этот вопрос? Горе нам, горе нам, горе нам. Все извращено, все перетасовано до неузнаваемости, забыто и брошено. Свои цели, свои пути. Кто помнит о Божьих талантах? Кто, где взращивание их? Вместо торжества вечного идет жалкая гонка за пустым и обманом, и банкротством иллюзий кончается жизнь». Слова, по-моему, очень современные. Все проповеди будущего священномученика проникнуты упованием, надеждой на полную победу божественной правды над злом. Вы сейчас слышали, что было в Гадарине. Это царство смерти, царство безжизненных троп и смердящих гробов, среди которых живет пленник зла. И всему надлежит быть, но не бойтесь, не колеблетесь, воспитайте в себе к этому царству отвращение, ужас, а сами стойте твердо, не вступая на берег смерти. Божьи силы вы поставлены на берег жизни, а сила эта всемогуща. Еще интересное, что он сказал. Зачем же люди идут ко Христу? При наступлении вечера, когда уже заходит солнце их жизни, и чувствуют они холод надвигающейся ночи, зачем они откладывают путь ко Христу до времени, когда они уже бессильны идти, как больные и израненные?
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.